Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей «Преобразование». У нас уже третья по счету проповедь в этом цикле. И сегодня мы поговорим о механизме преобразования. Как происходит изменение человеческой личности? Каким образом человек растет духовно? Что здесь от Бога зависит? А что здесь от человека зависит? Каковы роли божественной и человеческой воли в процессе освящения, в процессе духовного роста? Наша тема – механизм преобразования. Кто-нибудь из вас знает, как выглядит продолговатый деревянный ящик с землей на подоконнике? Поднимите руку. О чем идет речь? Как это у нас называлось? Рассада. Еще задолго до того, как почва уже освободилась от снега и потеплела, и подготовилась для того, чтобы в нее можно высадить помидоры, огурцы, редиску и так далее, и так далее. В домах многих огородников уже начинается процесс. Как правило, место ограничено, где-нибудь в квартире, да, даже если в частном доме. И потому что было больше света, этот ящик изготавливают длиной, как раз чтобы он поместился, втиснулся, всунулся в подоконник. И дети, я вспоминаю себя, с большим интересом за процессом наблюдают. Как родители помещают туда семена и говорят, вот это у нас помидоры, это огурцы и так далее, и так далее. И вот проходит день, второй, третий, а ящик как был наполнен землей, так и наполнен землей. Ничего в нем нет, ни помидоров, ни огурцов, ни редиски, ничего нет. А родители поливают, и нас к этому приучают, и дети находятся в состоянии недоумения. Наверное, плохие семена мы купили. Наверное, плохие семена уродились прошлой осенью. Знакома вам эта картина? И вот проходит время, и тут вдруг из земли, из этой почвы, что-то такое, вообще даже непонятного цвета поначалу начинает пробиваться. Что-то такое блеклое, какое-то такое белесое, какое-то такое, не зеленое даже, а, в общем, слабенькое. И потом оно чуть-чуть начинает пробиваться, зеленеть, и часто сверху шелуха от семечка, от семени по-прежнему на нем остается, и потом уже этот росточек разворачивается, и медленно-медленно начинается процесс. Но еще далеко до ожидаемого результата. Уже в этой рассаде становится тесно растением, и потом наступает момент, их пересаживают в грунт, и далее, через некоторое время, в соответствии с законами природы, появляется ожидаемый плод. Вот этот самый образ, образ высаживания, роста и созревания семени в Священном Писании используется для попытки иллюстрации духовных реалий. Я приглашаю вас открыть Слово Божье на первом послании апостола Павла Коринфянам, 3 главе. 1 Коринфянам, 3 глава, стихи с 5 по 10. С 5 по 10. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. насаждающий же и поливающий суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива. Здесь Священное Писание уподобляет процесс духовного роста процессу высаживания, поливки и созревания семян. Первое, что мы узнаем отсюда, что является главной мыслью этого отрывка, это то, что главную работу делает вовсе не тот, кто поливает, перед этим высаживает, затем, возможно, пропалывает, ухаживает и так далее. Правда? Кто осуществляет рост, согласно этому отрывку? Бог. Господь. Преобразование, изменение, метаморфоза – это дело Божие. Это Господь делает. В первом послании Коринфянам в 15 главе эта же тема развивается в стихах 37 и 38. 1 Коринфянам 15 глава, стихи 37 и 38. «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». Семена друг от друга, в особенности для неспециалиста, мало чем отличаются. И трудно порою знать, если вовремя не подписать и не положить куда следует, что из этого семечка произрастет, правда? Но проходит время, и в соответствии с Богом, с заложенной программой, и в соответствии с силой, которую дает Творец, формируется соответствующий овощ, соответствующая ягода, соответствующий фрукт, какой-то плод. Вновь апостол Павел здесь подчеркивает, что кто дает тело, кто дает плод? Бог это делает. Когда мы говорим с вами о духовном росте, который уподобляется процессу сеяния и всему пути от посева до жатвы, до появления плода, когда мы говорим о духовном росте, первое, что важно знать, человек, желающий духовно расти, не может себя возрастить духовно. Просто не может. Вот давайте проверим. Кто-нибудь из вас когда-нибудь делал то, что американцы называют New Year's Resolutions? Да? То есть это что? Это как бы обещание самому себе, которое человек дает когда? На Новый год, перед Новым годом. Он говорит, в этом году я буду, ну что, например, воздерживаться от поздних ужинов. После 6 есть не буду. И день проходит нормально, второй проходит тяжелее, на третий вообще тяжело, и потом человек говорит, да, я такое обещание давал самому себе, но я теперь вношу поправку. Я не ем после 6, но могу есть после 9. Человек, пытаясь своей собственной волей себя заставить что-то сделать, да, в редких случаях, особенно волевые люди, он может это сделать, но чаще всего, когда воля спорит с телом, что проигрывает, воля или тело? Воля проигрывает. К сожалению, тело, плоть оказывается сильнее. Или человек говорит, вот после очередной проповеди, вдохновившись, говорит, я больше не буду раздражаться. Кто-нибудь из вас давал себе такое обещание? Вот заранее настроюсь, что когда увижу это неприятнейшее лицо, не буду реагировать отрицательно. И вот лицо появляется, и человек не в силах сдержать свои негативные эмоции. Господь говорит нам о том, что дело духовного роста – это дело нам не по силам. Бог только может поменять человека. Бог дает жизни и рост этому семени. Подобно тому, как земледелец не может заставить семя расти, он может только определенные условия создать для роста, а сила в самом семени, и Бог дает эту жизненную энергию. Точно так же в области духовного роста, говоря о преобразовании, об изменении характера, Священное Писание заявляет: «Я, говорит апостол Павел, насадил, Аполлос поливал, но Бог вырастил, Бог возрастил». Бог дает тело, будущее, во что это семечко преобразовывается, во что оно вырастает. Итак, это первая очень важная истина. Скажите вслух: чье дело преобразование? Божье дело. Это Господь только может, только Он в силах изменить человека, искоренить греховные черты его характера. Давайте посмотрим на еще ряд отрывков, которые говорят об этом процессе сеяния и жатвы применительно к духовному росту. Послание к Галатам, 6 глава, стихи 7 по 9. Галатам, 6 глава, стихи 7 по 9. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет». И вот дальше: «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Вновь принцип, вновь закон сеяния и жатвы. Если человек вкладывает время, силы в духовное, он пожнет духовное. Если вкладывает время и силы в плоть свою, он пожнет смерть. Итак, от человека все-таки что-то зависит или нет? Смотрите, что получается. Многие говорят: да, человек полностью испорчен, он не в состоянии собой владеть, он не может ничего сделать, чтобы стать лучше. Только Бог это может сделать. Потому вывод делается часто такой: будем ждать. Будем ждать, пока Господь нас преобразует. И вот проходит год-другой, 10, 20, 30 лет, а Бог бездействует. Если судить по тому, каков человек, каков его характер, он нисколько в лучшую сторону не меняется. Священное Писание говорит нам: да, верно, что вы не в состоянии себя возрастить, как говорит Священное Писание. Верно, что это Бог делает. Но неверно то, что вы ничего не можете сделать. Что человек может сделать, согласно вот этому отрывочку? Он может, во-первых, посеять. Посеять. Если это семя не поместить в почву, если его оставить там в том пакетике для семян, то оно никакой пользы не даст. Потому от человека все-таки что-то ожидается. Он, согласно этому отрывочку, может посеять. И что он посеет, то и пожнет. Далее, давайте посмотрим на известную притчу Иисуса Христа, которая записана в Евангелии от Матфея в 13 главе. Это притча о сеятеле. Матфея, 13 глава, стихи в начале с 3 по 9. Матфея, 13 глава, стихи с 3 по 9. Читаем. и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и высохло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30». И вот сам Господь объясняет значение этой притчи в стихах с 18 по 23. Давайте прочитаем. «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Эта притча о сеятеле фактически не так должна быть названа. Суть здесь не сеятель, потому что сеятель один на всех. Эта притча о чем, по сути? Это притча о почве. Это притча о 4 видах почвы. И эти 4 вида почвы представляют собой, в свою очередь, что? 4 категории людей. И вот теперь вопрос. Да, посеять, это очень важно. Но второй вопрос. Какая почва? В какую почву посеяно семя? А это, скажите, от кого зависит? От человека. Он либо почва при дороге, либо неглубокая, либо там, где тернии, либо добрая почва. Это он определяет качество этой почвы, куда сеется семя Божье, человеком определяется. Потому оказывается, помимо того, чтобы посеять семя, человек что еще может сделать? Себя соответствующим образом приготовить. И уже будучи посеяно, семя должно теперь и жить, и развиваться в надлежащих условиях, правда? Да, вот это взошло, это хорошо. Аллилуйя! Но вопрос, глубоко ли там? Вопрос, не заглушает ли тернии, не мешает ли расти? Все это вопросы, которые исключительно во власти человека находятся. Итак, может ли человек что-то сделать со своей стороны, чтобы духовно расти? Конечно. Он должен принять семя, уразуметь, о чем идет речь. Он должен очистить свою почву от сорняков. Он должен удостовериться, что там есть глубина, чтобы камни все извлечены из почвы. И это все от человека зависит. Сеятель один, он сеет повсюду, куда бы семя ни упало. Итак, мы с вами видим, что согласно Священному Писанию, которое уподобляет процесс преобразования и духовного роста, процессу сеяния и жатвы, что-то делает Бог, а что-то делает человек. И у человека вполне конкретная роль. Он не может себя вырастить, но он может создать условия, при которых Бог может в нем действовать. Послушайте, как на эту тему пишет Ричард Фостер в книге «Celebration of Discipline» на странице 8. «Фермер беспомощен, что касается способности зерна расти». Так? Фермер беспомощен, что касается способности зерна расти. Все, что он может делать, это обеспечивать правильные условия для роста зерна. Он обрабатывает почву, он высаживает семя, он поливает растения, а затем вступают в действие естественные силы земли и зерна. И зерно растет. И дальше он пишет. Так же обстоит дело и с духовными дисциплинами. Они являются способом сеяния в дух. Эти духовные дисциплины помогают нам разместить себя перед Богом, перед Божьим лицом таким образом, что Он теперь в состоянии нас преобразовать. Он преобразовывает, но человек себя делает доступным для этого преобразования. Вот, если коротко, взаимодействие воли Божьей и воли человеческой. Если человек духовно не растет, он грешен не в том, что нет духовного роста, не в том, что у него слабая воля, не в том, что он себя еще вот не поменял за эти годы пребывания с Богом. Он грешен в том, что не создал условий, не создал обстоятельств в своей жизни, которые дали бы Богу шанс, дали бы Богу возможность и власть, и право поменять человека и дать духовному семени прорасти. Вот, коротко, механизм духовного роста. И третий момент, который нам очень важно отметить, когда мы говорим об этой аналогии между процессом сеяния и жатвы, и тем, как формируются плоды из семени, и духовным ростом, заключается в следующем. Марка, 4 глава, стихи с 26 по 29. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи с 26 по 29. «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Сделаем паузу. Речь идет о Царствии Божьем, речь идет о духовном росте. Что Христос нам только что сказал? Человек не знает, как он меняется. Человек не знает, как происходит духовный рост. Это то же самое, что в Священном Писании в 3 главе Евангелия от Иоанна описано такими словами. Рожденный от Духа, голос Духа слышит, но откуда приходит Дух и куда уходит Дух? Он не знает. Это Божье таинство, это Божье действие. Он не знает. Но что человек может знать, смотрите. 28 стих. «Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Какая новая мысль здесь появляется? Помимо тех, что мы уже знаем. Стадии, этапы духовного роста. То есть, преобразование – это не дело секунды. «Снизошла на меня Божья благодать, и тут же я стала совершенно иной». Не так происходит. Бог может давать какие-то благодатные дары отдельные, когда-то, изредка отдельным личностям, в качестве своей особой благодати, чтобы человек почувствовал, что да, Божье прикосновение реально и духовный рост возможен. Но, как правило, вот духовный рост, вот его законы. Он есть процесс. Это не происходит за одну ночь. Это происходит медленно, незаметно, днями, месяцами, годами в жизни человека. И появляется из семени вначале что? Зелень, сказано. Потом колос, потом полное зерно в колосе, и это зерно еще должно созреть. Итак, есть этапы духовного роста. Потому третий очень важный урок заключается в том, что в этом процессе нужно запастись терпением. Этот процесс требует времени. Это не происходит, как бы нам ни хотелось, может быть, чтобы наш муж или жена поскорее поменялся. Это не происходит сразу. Это происходит медленно, поэтапно. В послании Иакова, в 5 главе, в стихах 7 и 8, эта мысль представлена так. Иакова, 5 глава, стихи 7 и 8. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Итак, вновь вы видите, есть определенные этапы, есть определенные условия. Если не будет дождя раннего, если не будет дождя позднего, не будет плода. И для того, чтобы дождаться, необходимо терпение. Терпение. «Долготерпите, — пишет дальше Иаков, — и вы, и укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Еще одна характеристика, очень важная характеристика этого процесса. Это не одномоментное, не односекундное действие. Это именно процесс. Поэтапное, постепенное, но последовательное преобразование. И в результате того, что человек посеял, приготовил почву, пропалывал, поливал, создавал все необходимое со своей стороны, чтобы давать семени возможность расти, чтобы давать Богу возможность действовать. В результате со временем, через прохождение этих соответствующих этапов, получается вот что. Галатам, 5 глава, стихи 22-23. Галатам, 5 глава, стихи 22-23. «Плод же Духа». Я хочу подчеркнуть, обратить ваше внимание на слово «плод». Плод – это есть результат прохождения семенем всех необходимых этапов роста. То есть это конечный итог, это конечный результат. «Плод же Духа». Попытайтесь представить себе человека, с которым вам трудно найти общий язык, трудно общаться, трудно, может быть, даже уважать его. Вот представьте себе этого человека, его или ее, если бы в нем или в ней вот это было. Вот смотрите, плод же Духа. Первое что? Любовь. Представили себе, насколько это был бы иной человек? Совершенно был бы другой человек. Так, дальше что? Радость. Унылый дух – это не Божий дух. Радость. Дальше мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, самоконтроль. На таковых нет закона. Вот что возможно, дорогие. Вот что Бог может сделать в человеке. Как? Медленно, постепенно, когда человек открывает себя, создает условия для того, чтобы Бог мог действовать. Это именно плод, это именно результат. Вы знаете, в чем ошибка очень многих? Они прочитали: плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и вера, кротость, воздержание, и говорят: будем такими. Все, начиная с завтрашнего дня. Господи, даю тебе обет, вот буду таким. И ничего не получается. Потому что вы не можете путем принятия решения из семечки сделать яблоко, из семечки сделать грушу или любой другой плод. Это невозможно. И Господь открывает нам, что как это невозможно в материальном мире, так это невозможно в духовном мире. Потому что духовный рост проходит по тем же самым законам. Что человек посеет, то и пожнет. Поливать, готовить почву, ухаживать, давать Богу возможность действовать. То есть плод – это именно результат. Итак, вот это первый образ, который нам сегодня очень важен. Он очень прост и понятен. И, вы знаете, устраняет много всевозможных мифов о том, чего нам ожидать от Бога, чего нам ожидать от процесса духовного роста. И друг от друга, соответственно, как от братьев и сестер. Есть еще один образ, тоже очень емкий в Священном Писании, который рассказывает о духовном росте. Представьте, что у вашего дома однажды останавливается автомобиль с затемненными окнами, с номерами, которые свидетельствуют о том, что это автомобиль какого-то важного федерального ведомства, и к вам торжественно несут специальный пакет. Дрожащими руками вы его раскрываете и обнаруживаете, что вам выпала честь представлять вашу страну на Олимпийских играх, участвуя в марафоне. Всего-навсего несколько десятков километров пробежать. Это большая честь, правда? Редко кто даже удостаивается такого шанса, а вам вот его дали. И давайте теперь посмотрим, что у вас есть для того, чтобы это дело осуществить. Первое. Вы полны энтузиазма и желания. Это очень важно, правда? У вас есть желание, у вас есть чувство. Вы, ну, прямо-таки уже видите вот эту финишную линию и чувствуете себя победителем. Вы свою страну не опозорили, заняли первое место. Воображение уже работает. Вы полностью на 100% мотивированы. Это у вас есть. Что еще у вас есть? Вы также полны решимости. У вас есть воля. Вы принимаете волевое решение: я побегу, я буду участвовать. Как говорится, count me in. Да? Записывайте меня, запишите меня. Я, как говорится, в деле. Что еще у вас есть? Вы пребываете к месту проведения соревнований, и вы побежали. И вы стараетесь изо всех сил, то есть все силы, которые есть, вкладываете в это дело, то есть в стремлении, в посвященности вам также нельзя отказать. Вы очень усиленно стараетесь, пытаетесь, и фактически что-то делаете, чтобы пробежать. Скажите, достаточно ли вот этого? Энтузиазм и желание, принятие решения, воля и даже и усилия в направлении к финишной прямой. Что с вами произойдет? Вот практически с любым из сидящих в зале. С кем чуть раньше, с кем чуть позже. Чего вам не достает? Чего? Тренировки вам не достает. Тренировки. Таким образом, помимо благих намерений, желаний, и воли, и даже усилий, в том плане, чтобы фактически бежать, необходимо соответствующим образом подготовиться, необходима тренировка. И без тренировки все остальное практически никакого значения не имеет, что касается результата конечного. И вот именно это есть второй образ, который мы находим в Священном Писании для иллюстрации духовного роста. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, 9 главу. 1 Коринфянам, 9 глава, стихи с 24 по 27. С 24 по 27. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все?» Кстати, слово «ристалище» в греческом никак иначе звучит, как «стадион». От слова «стадия». Так? То есть, мера длины. Итак, все бегущие на стадионе бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники, то есть участники соревнований, воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Апостол Павел говорит, подобно тем, кто пробегает марафон, мы с вами в духовном смысле бежим, пробегаем марафон. У нас есть дистанция, которую нужно пробежать. И для того, чтобы быть в состоянии это сделать, нам необходимо, помимо желания, воли и усилий в том, чтобы бежать, необходимо еще нечто. Вот послушайте, как это нечто описывается в англоязычном переводе New International Version, новый международный перевод. Сказано, everyone who competes, все, кто участвует в соревновании, everyone who competes in the games, в играх, goes into strict training. Все, кто участвует в играх, они что делают? Они начинают серьезную программу тренировок. They go into strict training. То есть, вот что необходимо для марафона. Необходимо тренироваться, тренироваться, тренироваться. И тогда плюс к желанию, воле и усилиям, особая тренировка может фактически довести человека до цели. И вот здесь есть интересный момент. Дело в том, что когда спортсмен тренируется для того, чтобы вот выступать в каком-то определенном виде спорта, то для непосвященных, смотрящих со стороны, иногда может казаться, что он какой-то ерундой занимается. То есть он тренируется и делает какие-то упражнения, которые никак, казалось бы, на первый взгляд, не относятся к процессу достижения цели. То есть он в чем-то упражняется, и эти упражнения, на первый взгляд, не связаны с тем, чтобы его подготовить к тому, чтобы он лучше пробежал или дальше прыгнул и так далее. Вот я приведу иллюстрацию, которая, возможно, поможет проиллюстрировать, о чем идет речь. Вот скажите, посмотрите на меня внимательно. Что сейчас я тренирую? Я языком, для тех, кто не видит, пытаюсь носа достать, кончика носа. Кончиком языка пытаюсь кончика носа достать. Чего я пытаюсь достичь? А вот теперь, как говорится, даже неудобно показывать, но что сейчас я делаю? Правда? Бессмыслица какая-то. Как у нас сказали бы на Руси, дурью мается. Оказывается, нет. Вот когда наш сын Марк нуждался в услугах логопеда, после первого же занятия ему дали задание. Одно из них – доставать кончиком языка кончик носа, чтобы уздечку под языком разработать. И вот так вот, плавно, не отрывая языка, облизывать губы. Для того, чтобы научиться координировать мышцами языка. Еще было одно задание. Нужно было сделать ему маленький мячик из ваты. И вот организовать на столе как бы ворота. И он должен был вот так вот, наклонившись, дуть этот мячик таким образом, чтобы он в ворота попал. Тоже бессмысленное, на первый взгляд, занятие, на самом деле развивает мышцы губ. И вы знаете, позанимался наш мальчик такими бессмысленными, на первый взгляд, упражнениями и заговорил. Все звуки, шипящие, рычащие, все какие есть, был в состоянии через некоторое время произвести. К чему я об этом рассказываю? Когда Господь нам в Священном Писании говорит, вот делай вот это, например, для многих на первый взгляд кажется, что между тем, что Господь ожидает от нас и к чему Он нас призывает, и конечным результатом, то есть нашим совершенствованием и духовным ростом, нет никакой взаимосвязи. Как вот это конкретное действие может помочь мне стать более терпеливым, например? На первый взгляд, никак. Это вообще из разных сфер, из разных областей. Но истиной является то, что когда человек тренируется для выполнения какого-то пробега, или какого-то прыжка, или борьбы, или чего-нибудь еще, он, когда тренируется, когда... Он, как говорит NIV version, когда he goes into strict training, когда он начинает интенсивную тренировку, он начинает выполнять упражнения, которые помогают ему и помогут ему в будущем пробежать этот марафон. Потому, если вам даже что-то кажется бессмысленным, и вы не понимаете, почему Бог говорит «делай это», просто доверяйте опытному специалисту, доверяйте тренеру, доверяйте тому, который знает, что вам нужно для того, чтобы быть в состоянии пробежать марафон, чтобы достичь этой цели. И еще. В первом послании Тимофею, в 4 главе, стихи 7 по 9 говорят. 1 Тимофею, 4 глава, стихи 7 по 9. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Итак, еще раз, упражняй себя. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Итак, когда физические упражнения есть, они полезны для тела. Тело, оно не имеет, наше грешное земное тело не имеет вечного статуса. А вот благочестие и упражнение в нем имеет пользу и для жизни настоящей. С нами намного легче жить и приятнее жить, если мы упражняемся в благочестии. Просто лучшими людьми становимся. И имеет пользу, сказано, для жизни будущей. Так вот, самое интересное, что я обнаружил буквально только лишь во время подготовки к этой проповеди, это то, как в оригинале, в греческом языке, на котором написан Новый Завет, звучит слово «упражнение». Упражнение. Упражняться по-гречески это «гимназо». Гимназо. Так, ну, тут понятно, да? То есть это гимнастика, гимнаст, гимнастический зал и так далее. Но самое интересное это то, как этот глагол и разные формы этого слова используются в Священном Писании. Давайте быстренько посмотрим. Евреям 5 глава, 14 стих. Евреям 5:14. Сказано так. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Где здесь наше гимназо? Приучены. Вот как переводится это вновь в одном из англоязычных переводов. «But solid food is for the mature». Твердая пища для зрелых, who by constant use, который постоянным использованием, have trained themselves, натренировали себя to distinguish good from evil, различать добро от зла. Представляете? Тот же самый глагол, который описывает тренировку физическую, упражнения, готовящие человека к выступлению в каком-то виде спорта, например, он же, этот же самый глагол используется для описания тренировки. И в данном случае в каком контексте? Развлечение добра и зла. Нужна просто тренировка. Необходимо выполнять упражнения, данные Господом для этого. Еще одно место, послание к Евреям, 12 глава, 11 стих, Евреям 12:11, сказано так. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Здесь где гимназо? «Наученным через него». В современном переводе на русский язык издательства «Живой поток» сказано, но после оно дает мирный плод праведности тем, кто благодаря ему упражнял себя. Итак, речь идет о том, что в духовном мире для достижения каких-то высот необходимо выполнять определенные упражнения, определенные дисциплины. Во всем себя, как говорит апостол Павел, воздерживать, то есть выполнять упражнения. Они могут, на первый взгляд, быть не связаны с конечным результатом, но нужно их делать, потому что главный тренер знает, что нам необходимо для достижения. И вы знаете, что удивительнее всего было для меня обнаружить в исследовании этого слова «гимназо», это то, что оно же используется и для описания совершенно противоположных черт характера и роста в них. Вот посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 14 стих. 1 Петра, 2, 14. Сейчас мы проверим. Второе Петра 2:14. «Глаза у них, исполненные любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию». Гимназо где? Приучено. Приучено. То есть, дословно, оно натренировано. Оно много упражнялось. И вот теперь стало таким. Сегодня, исследуя тему «Механизм преобразования», мы рассмотрели в Слове Божьем два образа. Первый – это образ семени и плода. Второй образ – это образ тренировки для участия в соревнованиях. Семя и тренировка. Вот путь духовного роста. Это именно процесс, это не акт, это не одно действие. Этот процесс растянут во времени. Сегодня я обращаюсь ко всем вам с призывом на основании изученного в Слове Божьем. Первое. создайте условия в своей жизни, при которых Бог мог бы с вами работать. Создайте условия. Это от вас зависит. Вместо вас этого никто не сделает. Создайте условия в вашей жизни, при которых Бог мог бы в вас работать. Второе. Следуйте указаниям божественного тренера. Выполняйте упражнения, даже если на первый взгляд они вам кажутся бессмысленными. Он знает, что нужно сделать, чтобы подготовить вас. В-третьих, запаситесь терпением. Вы знаете, очень многие люди говорят: я пытался, я пыталась, но не получается. И потому человек перестал. А зря. Потому что никто не обещал, что процесс этот будет легким. Это длительный процесс. Для того, чтобы выступить на Олимпиаде и победить, спортсмен долгие годы тренируется, идет медленно, постепенно к этой вышине. Запаситесь терпением по отношению к себе. Ну и, конечно же, по отношению к тем, кто вокруг вас. Может быть, даже если вроде бы не видно, что они меняются, может быть, семя в них растет. Может быть, медленно, постепенно Бог в них работает. В чем мы абсолютно уверены, так это в том, что Бог хочет это в них сделать. Мы не знаем, насколько они Богу позволяют, насколько они создают эти условия, но запаситесь терпением. Дайте и ближним вокруг вас возможность вырасти. Это не сразу. Кто хотел бы посвятить себя вот именно такому пути роста? Кто хотел бы вот не на день, не на два, не на месяц, не на два, а основательно, Божьей силой, поставить перед собой вот эту цель преобразования, любовь, радость, мир и так далее, плод Духа. Достичь этой цели. Кто желает следовать Божьим указаниям и подготовить условия в своей жизни таким образом, чтобы Бог мог у вас работать. Вот таковых я приглашаю сегодня в завершении проповеди сказать об этом Господу вслух. В молитве короткой из 3-4 предложений, в молитве посвящения, в молитве просьбы, обращайтесь к Господу и заявите Ему об этом своем желании. Это и реально, и достижимо. И мы уже знаем о том, что это так, даже на своем опыте. Будем молиться Господу об этом.